Приглашаем вас в школьный радиотеатр.
Евгений Шварц.
Два брата.
Деревья разговаривать не умеют и стоят на месте, как вкопанные. Но все-таки они живые, они дышат, они растут всю жизнь. Даже огромные старики-деревья и те каждый год подрастают, как маленькие дети. Заботятся о лесах лесничие. И вот в одном огромном лесу жил-был лесничий. Он целый день бродил взад и вперед по лесу, и каждое дерево на своем участке знал по имени.
Сколько у вас налетело на рябину? Под снегом она сладкая.
А кто тут из вас шишек еловых налущил, признавайтесь?
Клесты, конечно. Эх, кривоносые, ну лущите, лущите. Вам зимой птенцов выводить.
В лесу лесничий всегда был весел. Но зато дома он часто вздыхал и хмурился. В лесу у него все шло хорошо, а дома бедного лесничего очень огорчали его сыновья. Старшему было 12 лет, а младшему 7. Как лесничий не уговаривал своих детей, сколько ни просил, братья ссорились каждый день, как чужие. Так же было и утром 28 декабря.
Почитай мне, пожалуйста.
Ты видишь, я занят.
Я тебя очень прошу.
Отстань.
А через час?
Оставь меня в покое.
Елки к Новому году на этот раз у вас не будет.
Как это?
Почему?
Почему?
За елочными украшениями надо ехать в город, а ехать некому.
Маму надо послать.
Ей одной лесом ехать опасно. Волки.
Тогда поезжай ты.
Ну, не умею я по магазинам ходить.
Так поезжайте вместе.
Вместе.
Ай, ну разве мы можем вас вдвоем оставить?
Я не обижу младшего. И дома все будет хорошо, в полном порядке, пока вы не вернетесь из города.
Так, ты даешь мне слово?
Даю, честное слово.
Ну, хорошо. 3 дня нас не будет дома.
Угу.
Мы вернемся 31-го вечером, угу. 8:00. До этого времени ты здесь будешь хозяином.
Хорошо.
Ты отвечаешь за дом, угу. А главное, за брата. Ты ему будешь вместо отца, смотри же.
И вот мама приготовила на 3 дня обеда, 3 завтрака и 3 ужина и показала мальчикам, как их нужно разогревать.
Так, дрова я принес. Угу. Это, а вот это держу спички.
После этого запрягли лошадь в сани, бубенчики зазвенели, полозья заскрипели, и родители уехали. Первый день прошел хорошо, второй еще лучше. И вот наступило 31 декабря. В 6:00 вечера накормил старший младшего ужином и сел читать книжку.
«Приключения Синдбада-морехода».
И дошел он до самого интересного места, когда появляется над кораблем птица-рок, огромная как туча, и несет она в когтях камень величиною с дом. Старшему хочется узнать, что будет дальше. А младший слоняется вокруг, скучает, томится. И стал младший брат просить старшего.
Поиграй со мной, пожалуйста.
Видишь, я читаю.
Мне скучно.
Оставь меня в покое.
Старший терпел, терпел. Потом схватил младшего за шиворот, вытолкал его во двор и запер дверь. А ведь зимой темнеет рано, и во дворе стояла уже темная ночь.
Что ты делаешь? Ведь ты мне вместо отца!
Остынь немного. Ладно, ладно. Я только прочту 5 строчек и пущу его обратно. За это время ничего с ним не случится.
И он сел в кресло и стал читать. и зачитался. А когда опомнился, то часы показывали уже без четверти 8.
Что же это? Это что я наделал? Младший там, на морозе, один, без пальто, а сегодня такой мороз.
И он бросился во двор. Стояла темная-темная ночь, и тихо-тихо было вокруг.
Младший, младший, где ты? Ты где? Не прячься. Эй, откликнись! Да где же он? Пропал. И на снегу нет следов. Исчез, как будто его унесла птица рок. Послушай, ну я прошу тебя прощения, а? Ну наши возвращаются. Ах, если бы все передвинулось на 2 часа назад, я не выгнал бы младшего брата во двор. И теперь бы мы стояли бы рядом и радовались.
А бубенчики звенели все ближе и ближе. Вот стало слышно, как фыркает лошадь, вот заскрипели полозья, и сани въехали во двор. И отец выскочил из саней. Его черная борода на морозе покрылась инеем и теперь была совсем белая. Вслед за отцом из саней вышла мать с большой корзинкой в руке. И отец и мать были веселы. Они не знали, что дома случилось такое несчастье.
Ты зачем выбежал во двор без пальто?
А где младший? Где твой младший брат?
Старший заплакал. Отец взял старшего за руку и повел в дом. И мать молча пошла за ними. И старший все рассказал родителям. Кончив рассказ, мальчик взглянул на отца. В комнате было тепло, а иней на бороде отца не растаял. Старший понял, что теперь борода отца бела не от инея. Отец так огорчился, что посидел.
Одевайся. Одевайся и уходи. Уходи. И не смей возвращаться, пока не разыщешь своего младшего брата.
Что ж мы теперь совсем без детей останемся?
И старший оделся, взял фонарь и вышел из дому. Он шел и звал брата, шел и звал, но никто ему не отвечал. Знакомый лес стеной стоял вокруг, но старшему казалось, что он теперь один на свете.
Ой, деревья, конечно, живые существа, но разговаривать они не умеют и стоят на месте, как вкопанные. Зимой спят крепким сном, не с кем поговорить. Вот здесь мы часто бегали с младшим братом. Почему мы всю жизнь ссорились, как чужие? Младший был такой худенький, а на затылке у него всегда стояла дыбом прядь волос. А как он смеялся, когда я иногда шутил с ним, и как радовался, когда я принимал его в свою игру.
И старший так жалел брата, что не замечал ни холода, ни темноты, ни тишины. Только изредка ему становилось очень жутко. И он оглядывался, как заяц. Старший, правда, был уже большой мальчик, но рядом с огромными деревьями в лесу он казался совсем маленьким.
Вот кончился участок отца, и начался участок соседнего лесничего. Того, который приезжал в гости каждое воскресенье играть с отцом в шахматы. Фух. А вот кончился его участок. А это участок лесничего, который бывал у нас в гостях только раз в месяц.
А потом пошли участки лесничих, которых мальчик видел только раз в 3 месяца, раз в полгода, раз в год. Свеча в фонаре давно погасла, а старший шагал все быстрее и быстрее. Вот уже кончились участки таких лесничих, о которых старший только слышал, но не встречал ни разу в жизни. А потом дорожка пошла все вверх и вверх, и когда рассвело, мальчик увидел. Кругом, куда ни глянешь, все горы и горы, покрытые густыми лесами.
От нашего дома до гор 7 недель езды. Как же я добрался сюда за одну только ночь?
И вдруг мальчик услышал где-то далеко-далеко легкий звон. Сначала ему показалось, что это звенит у него в ушах. Потом он задрожал от радости. Не бубенчик или это?
Может быть, младший брат нашелся, и отец гонится за мной в санях, чтобы отвезти меня домой.
Но звон не приближался, и никогда бубенчики не звенели так тоненько и так ровно.
Пойду, узнаю, что там за звон.
И он шел. Шел час, и два, и три. Звон становился все громче и громче. И вот мальчик очутился среди удивительных деревьев. Высокие сосны росли вокруг.
Но они прозрачные, как стекла. Верхушки сосен сверкают на солнце так, что больно смотреть.
Сосны раскачивались на ветру. Ветки били о ветки и звенели, звенели, звенели. Мальчик пошел дальше и увидел прозрачные елки, прозрачные березы, прозрачные клены. Огромный прозрачный дуб стоял среди поляны и звенел басом, как шмель. Мальчик поскользнулся и посмотрел под ноги.
Ой, что это? И земля в этом лесу прозрачна. А в земле темнеют и переплетаются, как змеи, и уходят в глубину прозрачные корни деревьев.
Мальчик подошел к березе и отломил веточку. И пока он ее разглядывал, веточка растаяла, как ледяная сосулька.
Я понял. Лес промерз насквозь. Он превратился в лед. И растет этот лес на ледяной земле. И корни деревьев тоже ледяные. Здесь такой страшный мороз. А почему же мне не холодно?
Я распорядился, чтобы холод не причинил тебе до поры до времени никакого вреда.
Мальчик оглянулся. Позади стоял высокий старик в шубе, шапке и валенках из чистого снега. Борода и усы у старика были ледяные и позванивали тихонько, когда он говорил. Старик смотрел на мальчика, не мигая. Недоброе и незлое лицо его было до того спокойно, что у мальчика сжалось сердце. А старик, помолчав, повторил отчетливо, гладко, как будто он читал по книжке или диктовал.
Я распорядился, чтобы холод не причинил тебе до поры до времени ни малейшего вреда. Ты знаешь, кто я?
Вы как будто Дедушка Мороз?
Отнюдь нет. Дедушка Мороз мой сын. Я проклял его. Этот здоровяк слишком добродушен. Я прадедушка Мороз. А это совсем другое дело, мой юный друг. Следуй за мной.
И старик пошел вперед, неслышно ступая по льду своими мягкими белоснежными валенками. Вскоре они остановились у высокого крутого холма. Прадедушка Мороз порылся в снегу, из которого была сделана его шуба, и вытащил огромный ледяной ключ. Щелкнул замок, и тяжелые ледяные ворота открылись в холме.
Следуй за мной.
Но ведь мне нужно искать брата.
Твой брат здесь. Следуй за мной.
И они вошли в холм, и ворота со звоном захлопнулись. Старший оказался в огромном, пустом ледяном зале. Сквозь открытые настежь высокие двери виден был следующий зал, а за ним еще и еще. Казалось, что нет конца этим просторным пустынным комнатам. На стенах светились круглые ледяные фонари. Над дверью в соседний зал на ледяной табличке была вырезана цифра 2.
В моем дворце 49 таких залов. Следуй за мной.
Ледяной пол был такой скользкий, что мальчик упал. Ой. Но старик даже не обернулся. Он мерно шагал вперед и остановился только в 25-м зале ледяного дворца. Посреди этого зала стояла высокая белая печь. Мальчик обрадовался, ему так хотелось погреться. Но в печке этой ледяные поленья горели черным пламенем. Черные отблески прыгали по полу. Из печной дверцы тянуло леденящим холодом. И прадедушка Мороз опустился на ледяную скамейку у ледяной печки и протянул свои ледяные пальцы к ледяному пламени.
Садись рядом. Помёрзнем. Не хочешь?
Мальчик ничего не ответил. Старик уселся поудобней и мерз, 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 пока ледяные поленья не превратились в ледяные угольки. Тогда прадедушка Мороз заново набил печь ледяными дровами и разжег их ледяными спичками.
Ну, а теперь я некоторое время посвящу беседе с тобой. Ты должен слушать меня внимательно. Понял?
Понял.
Ты выгнал младшего брата на мороз, сказав, чтобы он оставил тебя в покое. Мне нравится этот поступок. Ты любишь покой так же, как я. Ты останешься здесь навеки. Понял?
Но ведь нас дома ждут.
Ты останешься здесь навеки.
Он подошел к печке, потряс полами своей снежной шубы, и мальчик вскрикнул горестно. Из снега на ледяной пол посыпались птицы. Синицы, поползни, дятлы, маленькие лесные зверюшки, взъерошенные, окоченевшие, горкой легли на пол.
Эти суетливые существа даже зимой не оставляют лес в покое.
Они мертвые?
Я успокоил их, но не совсем. Их следует вертеть перед печкой, пока они не станут совсем прозрачными и ледяными. Займись немедленно этим полезным делом.
Я убегу.
Ты никуда не убежишь. Брат твой заперт в 49-м зале. Пока что он удержит тебя здесь. А впоследствии ты привыкнешь ко мне. Принимайся за работу.
И мальчик уселся перед открытой дверцей печки. Он поднял с полу дятла, и руки у него задрожали. Ему казалось, что птица еще дышит, но старик, не мигая, смотрел на мальчика, и мальчик угрюмо протянул дятла к ледяному пламени. И перья несчастной птицы сначала побелели, как снег, потом вся она стала твердой, как камень, потом прозрачной, как стекло.
Готово. Принимайся за следующую.
До поздней ночи работал мальчик, а прадедушка Мороз неподвижно стоял возле. Потом он осторожно уложил ледяных птиц в мешок.
Руки у тебя не замерзли?
Нет.
Это я распорядился, чтобы холод не причинял тебе пока никакого вреда. Но помни, если ты ослушаешься меня, то я тебя заморожу. Сиди здесь и жди. Я скоро вернусь.
И прадедушка Мороз, взяв мешок, ушел в глубину дворца. И мальчик остался один. Где-то далеко-далеко захлопнулась со звоном дверь, и эхо перекатилось по всем залам. И прадедушка Мороз вернулся с пустым мешком.
Пришло время удалиться ко сну. Ложись на ту ледяную кровать, которая стоит в углу. Сам я займу кровать в противоположном конце зала.
Прошло 2-3 минуты, и мальчику показалось, что кто-то заводит карманные часы. Но он понял вскоре, что это тихонько храпит во сне прадедушка Мороз. Утром старик разбудил его.
Отправляйся в кладовую. Двери в нее находятся в левом углу зала. Принеси завтрак номер один. Он стоит на полке номер 9.
И мальчик пошел в кладовую. Она была большая, как зал. Замороженная еда стояла на полках. И он принес на ледяном блюде завтрак номер 1. И котлеты, и чай, и хлеб. Все было ледяное. И все это надо было грызть или сосать, как леденцы.
Я удаляюсь на промысел. Можешь бродить по всем комнатам. И даже выходить из дворца.
И прадедушка Мороз удалился, неслышно ступая своими белоснежными валенками. А мальчик... Мальчик бросился в 49-й зал. Он бежал и падал, и звал брата во весь голос, но только эхо отвечало ему. И вот, вот он добрался, наконец, до 49-го зала и остановился, как вкопанный. Все двери были открыты настежь, кроме одной, последней, на которой стояла цифра 49. Последний зал был заперт наглухо.
Младший! Младший, я пришел за тобой. Ты здесь?
Ты здесь. Ты здесь. Повторило эхо. Дверь была вырезана из цельного промерзшего ледяного дуба. Мальчик уцепился ногтями за ледяную дубовую кору, но пальцы его скользили и срывались. Тогда он стал колотить в дверь кулаками, плечом, ногами, пока совсем не выбился из сил.
Хоть бы ледяная щепочка откололась от ледяного дуба.
Мальчик тихо вернулся обратно, и почти тотчас же в зал вошел прадедушка Мороз. И после ледяного обеда до поздней ночи мальчик вертел перед ледяным огнем несчастных замерзших птиц, белок и зайцев. Так и пошли дни за днями.
Я удаляюсь на промысел. Можешь бродить по всем комнатам и даже выходить из дворца.
И прадедушка Мороз удалился, неслышно ступая своими белоснежными валенками. А мальчик... Мальчик бросился в 49-й зал. Он бежал и падал, и звал брата во весь голос, но только эхо отвечало ему. И вот, вот он добрался, наконец, до 49-го зала и остановился, как вкопанный. Все двери были открыты настежь, кроме одной, последней, на которой стояла цифра 49. Последний зал был заперт наглухо.
Младший! Младший, я пришел за тобой. Ты здесь?
Ты здесь. Ты здесь. Повторило эхо. Дверь была вырезана из цельного промерзшего ледяного дуба. Мальчик уцепился ногтями за ледяную дубовую кору, но пальцы его скользили и срывались. Тогда он стал колотить в дверь кулаками, плечом, ногами, пока совсем не выбился из сил.
Хоть бы ледяная щепочка откололась от ледяного дуба.
Мальчик тихо вернулся обратно, и почти тотчас же в зал вошел прадедушка Мороз. И после ледяного обеда до поздней ночи мальчик вертел перед ледяным огнем несчастных замерзших птиц, белок и зайцев. Так и пошли дни за днями. И все эти дни старший думал только об одном.
Чем бы разбить ледяную дубовую дверь?
Он обыскал всю кладовую. Он ворочил мешки с замороженной капустой, с замороженным зерном, с замороженными орехами, надеясь найти топор. И он нашел его, наконец. Но и топор отскакивал от ледяного дуба, как от камня. И старший думал, думал и наяву, и во сне. Все об одном, все об одном. И старик хвалил мальчика за спокойствие, стоя у печки неподвижно, как столб, и глядя, как превращаются в лед птицы, зайцы, белки.
Нет, я не ошибся в тебе, мой юный друг. Оставь меня в покое. Какие великие слова! С помощью этих слов люди постоянно губят своих братьев. Оставь меня в покое. Эти великие слова установят когда-нибудь вечный покой на земле.
И отец, и мать, и бедный младший брат, и все знакомые лесничие говорили просто, а прадедушка Мороз как будто читал по книжке, и разговор его наводил такую же тоску, как огромные пронумерованные залы. Старик любил вспоминать о древних-древних временах, когда ледники покрывали почти всю землю.
Ах, как тихо, как прекрасно было тогда жить на белом, холодном свете. Я был тогда молод и полон сил. Куда исчезли мои дорогие друзья, спокойные, солидные гигантские мамонты? Как я любил беседовать с ними. Правда, язык мамонтов труден. У этих огромных животных и слова были огромные, необычайно длинные. Чтобы произнести одно только слово на языке мамонтов, нужно было потратить двое, а иногда трое суток. Но там некуда было спешить.
И вот однажды, слушая рассказ про дедушки Мороза, мальчик вскочил и запрыгал на месте, как бешеный.
Что значит твое нелепое поведение?
Ничего, просто так.
Там некуда, было спешить.
Когда думаешь все об одном и об одном, то непременно в конце концов придумаешь, что делать. Спички. Я вспомнил. У меня в кармане лежат те самые спички, которые мне дал отец, когда уезжал в город.
И на другое же утро, едва прадедушка Мороз отправился на промысел, мальчик взял из кладовой топор и веревку и выбежал из дворца. Старик пошел налево, а мальчик побежал направо, к живому лесу, который темнел за прозрачными стволами ледяных деревьев. На самой опушке живого леса лежала в снегу огромная сосна, и топор застучал, и мальчик вернулся во дворец с большой вязанкой дров. У ледяной дубовой двери в 49-й зал мальчик разложил высокий костер. Вспыхнула спичка. Затрещали щепки, загорелись дрова, запрыгало настоящее пламя. И мальчик засмеялся от радости. Он уселся у огня и грелся, грелся, грелся. Дубовая дверь сначала только блестела и сверкала, так, что больно было смотреть. Но вот, наконец, вся она покрылась мелкими водяными капельками. И когда костер погас, мальчик увидел дверь. Чуть-чуть подтаяла.
Ага, теперь я ударю по ней топором. Не получилось. Ледяной дуб по-прежнему тверд, как камень. Ладно, завтра начнем сначала.
Вечером, сидя у ледяной печки, мальчик взял и осторожно припрятал в рукав маленькую синичку. Прадедушка Мороз ничего не заметил. И на другой день, когда костер разгорелся, мальчик протянул птицу к огню. Он ждал, ждал, и вдруг клюв у птицы дрогнул, и глаза открылись, и она посмотрела на мальчика.
Здравствуй. Погоди, прадедушка Мороз, мы еще поживем.
И каждый день теперь отогревал мальчик птиц, белок и зайцев. Он устроил своим новым друзьям снеговые домики в уголках зала, где было потемнее. Домики эти он устлал мохом, который набрал в живом лесу. Конечно, по ночам было холодно, но зато потом у костра и птицы, и белки, и зайцы запасались теплом до завтрашнего утра. Мешки с капустой, зерном и орехами теперь пошли в дело. Мальчик кормил своих друзей до отвала, а потом он играл с ними у огня или рассказывал о своем брате, который спрятан там, за дверью. И ему казалось, что и птицы, и белки, и зайцы понимают его. И вот однажды мальчик, как всегда, принес вязанку дров, развел костер и уселся у огня.
Эй! Белки, зайцы, где вы? Да где же вы?
Но тяжелая ледяная рука силой оттолкнула его от огня. Это прадедушка Мороз подкрался к нему, неслышно ступая своими белоснежными валенками. Он дунул на костер, и поленья стали прозрачными, а пламя черным. И когда ледяные дрова догорели, дубовая дверь стала такой, как много дней назад.
Еще раз попадешься, заморожу.
И он поднял с пола топор и запрятал его глубоко в снегу своей шубы. Целый день плакал мальчик. И ночью с горя заснул, как убитый. И вдруг он услышал сквозь сон, кто-то осторожно, мягкими лапками барабанит его по щеке. Мальчик открыл глаза.
Кто здесь?
Заяц стоял возле, и все его друзья собрались вокруг ледяной постели. Утром они не вышли из своих домиков, потому что почуяли опасность, но теперь, когда прадедушка Мороз уснул, они пришли на выручку к своему другу. Семь белок бросились к ледяной постели старика. Они нырнули в снег шубы прадедушки Мороза и долго рылись там. И вдруг что-то зазвенело тихонечко.
Оставьте меня в покое.
И белки спрыгнули на пол и побежали к мальчику. И он увидел, они принесли в зубах большую связку ледяных ключей. И мальчик все понял. С ключами в руках бросился он к 49-му залу. Друзья его летели, прыгали, бежали следом.
Вот и дубовая дверь. Вот ключ с цифрой 49. Но где замочная скважина?
Ай, он искал, но напрасно. Тогда поползень подлетел к двери, цепляясь лапками за дубовую кору. Поползень принялся ползать по двери вниз головою. И вот он нашел что-то и чирикнул негромко. И семь дятлов слетелись к тому месту двери, на которое указал поползень. И дятлы терпеливо застучали своими твердыми клювами по льду. Они стучали. И вдруг четырехугольная ледяная дощечка сорвалась с двери и упала на пол и разбилась.
Вот она, замочная скважина.
И он вставил ключ и повернул его. И замок щелкнул, и упрямая дверь открылась, наконец, со звоном. И мальчик, дрожа, вошел в последний зал ледяного дворца. На полу грудами лежали прозрачные ледяные птицы и ледяные звери. А на ледяном столе посреди комнаты стоял бедный младший брат. Он был очень грустный и глядел прямо перед собой, и слезы блестели у него на щеках, и прядь волос на затылке, как всегда, стояла дыбом.
Но он весь прозрачный, как стеклянный. И лицо его, и руки, и курточка, и прядь волос на затылке, и слезы на щеках. Все ледяное.
Он не дышал и молчал, ни слова не отвечая брату.
Бежим, ну прошу тебя, бежим. Мама ждет. Ну, скорее, бежим домой, а?
Не дождавшись ответа, Старший схватил своего ледяного брата на руки и побежал осторожно по ледяным залам к выходу из дворца, а друзья его летели, прыгали, мчались следом. Прадедушка Мороз по-прежнему крепко спал, и они благополучно выбрались из дворца. Солнце только что встало, ледяные деревья сверкали так, что больно было смотреть. Старший побежал к живому лесу осторожно, боясь споткнуться и уронить младшего. И вдруг громкий крик раздался позади.
Мальчик! Мальчик! Мальчик!
Сразу стало страшно холодно. Старший почувствовал, что у него холодеют ноги, леденеют и отнимаются руки. А младший печально глядел прямо перед собой, и застывшие слезы его блестели на солнце.
Остановись!
Ой, мне холодно, я больше не могу идти.
И вдруг все птицы прижались к мальчику близко-близко, как будто покрыли его живой теплой шубой. И старший ожил и побежал вперед, осторожно глядя под ноги, изо всех сил сберегая младшего брата.
Стой! Стой, мальчик!
Старик приближался, а мальчик не смел бежать быстрее. Ледяная земля была такая скользкая. И вот, когда он уже думал, что погиб, зайцы вдруг бросились кубарем под ноги злому старику, и прадедушка Мороз упал. А когда поднялся, то зайцы еще раз и еще раз свалили его на землю. Они делали это, дрожа от страха, но надо же было спасти лучшего своего друга. И когда прадедушка Мороз поднялся в последний раз, то мальчик, крепко держа в руках своего брата, был уже далеко внизу, в живом лесу. И прадедушка Мороз заплакал от злости.
Ты меня бросил! Ты меня обманул!
И когда он заплакал, сразу стало теплее. И старший увидел, что снег быстро тает вокруг, и ручьи бегут по оврагам, а внизу, у подножия гор, почки набухли на деревьях.
Смотри, подснежник.
Но младший по-прежнему был неподвижен, как кукла, и печально глядел прямо перед собой.
Ничего, отец все умеет делать. Он оживит тебя. Наверное, оживит.
И мальчик побежал со всех ног, крепко держа в руках брата. До гор старший добрался так быстро с горя, а теперь он мчался, как вихрь, от радости, ведь все-таки брата нашел. Вот кончились участки лесничих, о которых мальчик только слышал, и замелькали участки знакомых, которых мальчик видел раз в год, раз в полгода, раз в 3 месяца. И чем ближе было к дому, тем теплее становилось вокруг. Друзья-зайцы кувыркались от радости, друзья-белки прыгали с ветки на ветку, друзья-птицы свистели и пели. Деревья разговаривать не умеют, но и они шумели. Радостно, ведь листья распустились, весна пришла. И вдруг старший брат поскользнулся. На дне ямки под старым кленом, куда не заглядывало солнце, лежал подтаявший темный снег, и старший упал. А бедный младший ударился о корень дерева и разбился. Сразу тихо-тихо стало в лесу. Из снега вдруг негромко раздался знакомый голос.
Конечно, от меня так легко не уйдешь. Не уйдешь, не
уйдешь. И старший упал на землю и заплакал. Заплакал так горько, как не плакал еще ни разу в жизни. Нет, ему нечем было утешиться. Он плакал и плакал, пока не уснул с горя, как убитый. А птицы собрали младшего по кусочкам, и белки сложили кусочек с кусочком своими цепкими лапками, склеили березовым клеем, и потом все они тесно окружили младшего как бы живой теплой шубкой. А когда взошло солнце, то все они улетели прочь, Младший лежал на весеннем солнышке, и она осторожно, тихонечко согревала его. И вот слезы на лице у младшего высохли, и глаза спокойно закрылись, и руки стали теплыми, и курточка стала полосатой, и башмаки стали черными, и прядь волос на затылке стала мягкой. И мальчик вздохнул раз и другой, и стал дышать ровно и спокойно, как всегда дышал во сне. И когда старший проснулся, брат его целый и невредимый спал на холмике. Старший стоял и хлопал глазами, ничего не понимая, а птицы свистели, лес шумел, и громко журчали ручьи в канавах. Но вот старший опомнился, бросился к младшему и схватил его за руку, а тот открыл глаза и спросил, как ни в чем не бывало:
«А, это ты? Который час?»
И старший обнял его и помог ему встать, и оба брата помчались домой. Мать и отец сидели рядом у открытого окна и молчали. И лицо у отца было такое же строгое и суровое, как в тот вечер, когда он приказал старшему идти на поиски брата.
Как птицы громко кричат сегодня.
Обрадовались теплу.
Белки прыгают с ветки на ветку.
И они тоже рады весне.
Слышишь?
Нет. А что случилось?
Кто-то бежит сюда.
Нет. Мне тоже всю зиму чудилось, что снег скрипит под окнами. Никто к нам не прибежит.
Дети! Дети!
И отец вышел за нею. И оба они увидели, по лесу бегут старший и младший, взявшись за руки. Родители бросились к ним навстречу. И когда все успокоились немного и вошли в дом, старший взглянул на отца и ахнул от удивления. Седая борода отца темнела на глазах, и вот она стала совсем черной, как прежде. И отец помолодел от этого лет на 10. С горя люди сидеют, а от радости седина исчезает, тает, как иней на солнце. Это, правда, бывает очень-очень редко, но все-таки бывает. И с тех пор они жили счастливо. Правда, старший говорил изредка брату:
«Оставь меня в покое».
Но сейчас же добавлял:
«Ненадолго оставь, минут на 10». Пожалуйста, очень тебя прошу.
Угу. И младший всегда слушался, потому что братья жили теперь дружно.
Вы слушали сказку Евгения Шварца «Два брата». Читали актеры Марьяна Мокшина, Андрей Дежонов, Сергей Бехтерев, Светлана Письмиченко и Николай Иванов. Над передачей работали
режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Олег Вишневский, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Инга Бочанова.